Интересный подкаст. Интересный подкаст.
Привет, это интересный подкаст. Даня Регбист у меня в гостях сегодня.
Да, это я.
Йоу.
Все так и говорю.
Как тебя, здорово, сосед, поприветствовать, потому что надо небольшую предысторию и включить людей, потому что...
Недолго еще соседом я буду.
И это меня и радует одновременно, и огорчает.
Я вроде не таким плохим соседом и был.
Я расскажу, в чем нюанс, потому что когда я заехал в эту студию, после 6 вечера были очень странные глухие звуки.
Это когда ты сюда заехал?
Ну, может быть, месяцок назад. Я знал, что здесь что-то происходит.
Ты только заехал?
Во-во-во, да, это вот только свеженькое все.
Это не ты тот негодяй, который жаловался на звуки.
И сталкивался с такими подозрительными, странными, глухими ударами. А потом я понял, мне объяснили, что, оказывается, тут под вами топ-дог, и у ребят на балках на железных закреплены груши. И они по ним просто как бешеные лупят. Я так понимаю,
там что... были даже жалобы отсюда когда-то.
Да, я так понимаю, что эти жалобы вообще не увенчались никакими успехами. Вы сказали, идите нафиг.
Ну, конечно, это же... Ну, как было бы странно, как мы можем иначе по-другому работать. Тем более, там все было максимально звукоизолировано и сделано, чтобы никому это
не мешало. И у нас вроде тоже, но все равно есть некоторые нюансы. Но рассказывай, почему съезжаете, что сейчас
почему
с топ-догом?
Конкретно с залом, но он не рентабелен просто, он не приносит денег. И нет смысла, мне кажется, этот якорь на данном этапе тащить на себе. Можно более-менее как-то расправить плечи, решать свои финансовые проблемы. И это все делать гораздо легче и удобнее было бы без зала. Возможно, в будущем. Плюс сама концепция. Единоборство, как показала практика, и мне это говорили и до того, как появился этот зал, что это не рентабельный бизнес. Как правило, единоборствами занимаются люди, у которых нет денег. Это один момент. Фитнесы, то есть и то, если это сеть, они себя еще могут нормально чувствовать, потому что фитнес как работает, что есть, грубо говоря, тренера, у которых там может быть своя клиентская база, и они тупо платят аренду. Но есть возможность, когда просто на аренде у тебя они находятся, и ты, грубо говоря, сдаешь свое помещение как субаренду еще в несколько аренд, и ты по-любому отбиваешься, при этом у тебя минимум затрат. И тренера довольны, потому что они гораздо больше зарабатывают при таких условиях, чем если бы они процент отдавали с каждого клиента.
Еще и тренажеры бушные.
А еще, ну вот, тем более. А и плюс еще здесь, за соседней дверью, есть другой зал, в котором есть еще и бассейн. Мы на то, чтобы построить бассейн, мы это все планировали, но так и не смогли выделить на это денег, а это на самом деле достаточно дорогое удовольствие, как минимум, чтобы оно было качественно, а еще бы хорошо, чтобы это был летом открытый бассейн, но это уже все мечты. И нам приходится работать в соответствии с теми ценами, которые назначает тот зал, потому что людям в основном, ну, не вся аудитория топ-дога одна живет на ВДНХ. И большая часть людей, кто ходили в этот зал, они только знакомились с топ-догом, приходя туда. Поэтому мы все равно вынуждены были конкурировать с ценами зала, которые находятся рядом по соседству с бассейном. Так как это был больше просто фитнес, единоборств там вообще, можно сказать, не было. Цена там была вообще смешная, 14 тысяч в год.
14 в год?
По-моему, да.
Там, это копейки вообще.
Это вообще копейки. Приходилось конкурировать с этой ценой, и учитывая, что зал, он вообще еще и не резиновый, его нужно, ну... Его можно набивать людьми за маленькую цену, но в какой-то момент им всем станет некомфортно.
Слушай, я так думал, что это зал только для тех, кто входит в вашу лигу и работает вместе с вами.
Ну, как я и говорю, что концепция-то изначально была такая.
Это как у спикизи-баров, пока они не понимают, да, что надо виски-колу для всех наливать.
Нет, я когда я предлагал открыть зал, мое предложение строилось на том, что зал должен быть небольшим. Там и его как раз-таки отличительной чертой и изюминкой было бы, что ты приходишь сейчас, если куда-то тренироваться, то для тебя стоит вопрос, кто тебя будет тренировать. А когда ты знаешь чувака там с Ютуба, ну, на тех этапах, когда это все было, который там дерется на голых кулаках, и фигак, вот он перед тобой, он тебя тренирует, мне казалось, что это интересная и успешная бизнес-модель, что сразу же есть интерес идти к такому тренеру. И плюс вот так вот локально, понемногу все набрали, и база для своих спортсменов, что им ездить тренироваться, и там, возможно, даже жить, оставаться.
А, то есть логика была такая, пацаны, которые выступают в топ-доге, еще и тренируют других ребят, которые просто хотят у них тренироваться,
да.
И в перспективе потом взращивают для вас,
да,
же.
Да, кольцо. Да, да, было все круто. Сделано, ну, возможно, если там какой-то, как правило, там единицы просто способны взять так на тренироваться, но все равно могли бы быть такие люди с таким желанием.
А были такие реализованные...
Ну, есть ребята,
кейсы, которые, так сказать.
того, чтобы они попали прямо в топ-дог от того, что их натренировал боец топ-дога, такого кейса я назвать не могу, но я знаю многих людей, которые вообще начали заниматься спортом благодаря топ-догу, и что это увидели, и приходили в этот зал. И из этого зала есть люди, которые участвовали, доходили до отборов и, грубо говоря, с нуля дотренировались, что выступали на проспекте. Есть кто приходил уже просто с какой-то базой и становился, да, потом бойцом, но он проходил через наш зал, грубо говоря, такие бойцы есть. А так, чтобы его конкретно прям взял и натренировал какой-то тренер, что он дошел до кулачных боев, такой кейс почти свершился, но вот он в полуфинале отлетел такой участник, когда реалити, дружественный канал «Кулаком» у нас сделал, проводил из вот таких вот ребят.
Про кого
вот
ты говоришь?
Артем, пацан есть такой у нас, просто. Вот он старался, в полуфинале отлетел. Но суть не в этом. В том, что да, была такая прикольная бизнес-модель, что бойцы не только дерутся, мы еще даем работу, где они могут еще и зарабатывать за счет того, что тренируют других людей. Все вот в этом в одном котле варится. Но у нашего учредителя оказался в собственности это помещение напополам, но которое было...
Учредитель или инвестор в топ-дог? Ну, или это одно и то же?
Уже считаю одно и то же. Но площади этого помещения были слишком большие для такой идеи, поэтому она трансформировалась уже в полузал единоборств, полуфитнес, который оказался не рентабельным, не прибыльным, и нести этот крест, как я сказал, уже не предоставляется возможным, и нет в этом необходимости. Хорошая была имиджевая история, в целом да. Очень много приятных вообще впечатлений.
Сколько вы здесь были?
3 года, наверное. Да,
неплохо. Вот так. Ну, раз уж ты сам заговорил про экономическую модель, думал, как-то иначе у нас выстроится диалог, но не вижу смысла соскакивать. Давай поэтапно. Вот Даня Рэгбист, который вышел на стрелку, все получилось. В какой момент ты понял, что тебе надо открывать что-то свое и двигаться в направлении собственного промоушена?
Ну,
давай расскажем вообще про математику, про экономическую составляющую, как от обычного уличного бойца можно взять и открыть свой зал, свой промоушен. Что это такое? Откуда брать инвестиции? Вот прям я буду тебя направлять, давай расскажем, я думаю, что это очень интересно.
Ну, возможно. История, на самом деле, много где рассказывала, тут, я понимаю, новые люди.
Абсолютно.
В основном это будут видеть.
И не ожидают тебя здесь лицезреть.
Не ожидают? Да. Вот был я такой вот... Лоботряс, ходил бездельник и занимался регби. В какой-то момент начал замечать, что родители мои стареют, я с отцом провожу мало времени. Знал, что отец у меня хорошо дерется. И, в принципе, хотел, чтобы отец мой мною гордится. Поэтому решил, что пусть он научит меня драться. Я, в принципе, это в жизни мне там попадались ситуации, когда приходилось. И был такой возраст, самомнение у меня было большое. Я думал, что все могу, все мне по плечу. Начал...
Небольшая ремарка. Откуда ты знал, что отец хорошо дерется?
Это тоже недавно в интервью рассказывал. Приходилось видеть.
Были лютые 90-е, ты все это видел?
Первое мое жизненное воспоминание было, как отца моего там оскорбили, грубо говоря, на улице. Он человека сложил просто с одного удара. Это на меня произвело там в 3 года... впечатление сумасшедшее. Как и, в принципе, на всех людей нокауты производят. Что какое-то чудо произошло, был человек в полном сознании, вот он лежит, ничего не можешь сделать, а ты, по сути, просто вот так.
То есть тебя это не напугало, скорее, наоборот, вдохновило, и ты захотел это, перенять.
Угу. Да, я захотел это перенять, и вот в жизненном своем пути периодически приходилось это применять.
Связано ли это с агрессией? Расскажи, ты вообще как себя можешь оценить как личность? Какой характер у тебя? Ты вспыльчивый чувак?
Смотря на что, смотря что считать вспыльчивым, и смотря в каком возрасте. Типа сейчас уже это все, наверное, несколько по-другому. Свободолюбивый очень, и не люблю, когда на мою свободу посягают.
Такое было, да, периодически?
Да, вся жизнь, по сути, я вот так вот сейчас смотрю, вся жизнь сводится к тому, что ты должен просто бороться за свою свободу.
У меня будут вопросы про агрессию, вообще про то, как люди, как прикованные к этим экранам, смотрят на кулачные, не только бои, вообще, почему это популярно в нашей стране. Ну, давай продолжим. Окей, да, батя, тебя впечатлило это, что
меня
дальше?
Меня впечатлило. Пришли мы к тому, что я решил с ним начать заниматься, а решил я это потому, что тогда на Ютубе увидел популярный был, так сказать, не знаю, промоушен, можно ли это назвать, уличные бои, «Стрелка» они назывались, Это было, по-моему, единственное, что можно было в Ютубе посмотреть из отечественных драк, если не считать профессиональных промоушен, который строился на том, что просто это уличные соревнования по дракам на песке, где любой мог прийти и сразиться с любым. Там, это мог быть как спортсмен, так и вообще человек без особо каких-то навыков, просто с каким-то своим бэкграундом там уличным.
Такой вопрос человека, не близкого к индустрии, это вообще законно?
Это было, да, законно, это проводилось, эти бои вместе при поддержке Союза или Федерации ММА России. То есть там все было
одобрено. То есть это все как-то через Министерство спорта, все это как-то покровительствовалось?
Конкретно по стрелке это все было с одобрения Федерации ММА, там люди были в курсе. Это как народная забава, как на Масленицу там раньше. Это,
нифига
ну,
себе.
Всю историю России русские люди на праздниках могли там подраться между собой в рамках развлечений. Что, вот, был около футбол, там, и сейчас, наверное, есть. Я, правда, никогда к этому движению не приобщался. И там, кстати, много выходцев из около футбола постоянно на этой стрелке дрались. И попался мне как-то в Ютубе видео оттуда. Я посмотрел, мне почему-то казалось, что я могу все сделать гораздо лучше, красивее, и людям будет... мне есть что показать.
Да.
Все, начал с папой заниматься, через 2 месяца пошел туда, подрался, там, не даваясь подробности там всякие. Это оказалось, получилось у меня. Людям очень понравилось.
Да, неплохой первый нокаут у тебя.
Оказалось, это самым популярным видео уличной драки вообще, мне кажется, которое сейчас и в мире есть.
Как-то удивительно все сложилось, знаешь.
Это было на стыке литосферных плит.
Вообще, да, любые жизненные повороты, они как будто бы, вроде бы, если ты со стороны посмотришь на это, и случайно, и не случайно одновременно, да?
Это я вот тоже снимал, там видео одно было, и когда я об этом вспоминал, насколько это... бред вообще и очень смешно жизнь устроена в том плане, что у меня была травмирована рука, когда меня туда позвали. Но я боялся, что меня того больше не позовут, и хотел туда прийти в этот день, чтобы просто сказать, я вот хочу подраться, просто сейчас болит рука, давайте перенесем это на следующий раз.
Не работает, похоже, да.
Я туда шел сниматься, но просто пока я туда шел сниматься, мне папаша все говорил, смотри, идут какие-то додики, они тоже там туда шли, что ты не сможешь с одной рукой их, уничтожить. Плюс перед этим он мне показал прием, как вот с одной руки можно все там будет закончить.
А батя по наитию тебя тренировал, или у него уже были какие-то опыты тренировки самого себя?
Он занимался, он не просто уличный какой-то там.
Он боксер?
У него там, как он из времен-то каких вот.
Рукопашка, самбо?
Они там, когда занимались, все в подвалах, на кассетах Джеки Чана, там, трюки, которые они отрабатывают, на самом деле, на веревках, они там сами что-то пытались это делать. Он занимался и карате, Я думаю, что больше всего, вот так посмотрев и с ним тренируясь, мне кажется, у него больше всего вот этой каратистской базы в нем есть. Потому что ноги он очень хорошо ставил в плане ударов.
Как-то у него был уже навык, который он перенимал
у своих тренеров. Он занимался с людьми. У него было, что он там и тренировал кого-то. Поэтому это не просто сам по себе человек вообразил, что он тренер. У него и навыки его как бы в целом.
Которые потом со временем только прокачивались, да?
Да, он реально могёт. В этом ни у кого на самом деле сомнений нет.
Выступил ты на стрелке, все случилось.
Да, шел сниматься, в чем абсурдность момента, что если бы я просто тогда снялся, то тут бы и не сидел, и зала бы у меня своего не было, и топ-дога бы не было. И насколько смешно, что вот этот вот шаг, который бы невозможно было и разумно бы со сломанной рукой не идти драться. Но вот как ты можешь сделать какую-то неразумную вещь, которая положительную сторону всю твою жизнь изменит. Все, я подрался, это очень большим резонанс вызвало. Понял, что буду драться. Тогда раз это нравится, раз получается.
Прозвище уже появилось. Кстати, очень прикольно, что прозвище регбист, оно же вообще... Очень важно, с каким условным никнеймом ты выходишь, да, на ринг?
Да, мне кажется, это на самом деле определяет.
Это очень круто, да. Это очень сильно влияет и на личностное твое восприятие. Типа, если бы ты просто был там Данил Алеев, или ты был, Даня Регбист, это совершенно по-разному звучит.
Прозвище решает.
Абсолютно.
Но Даня Регбист, это стало брендом впоследствии. Это можно было бы быть каким-нибудь ужасным бойцом, и Даня Регбист, это бы могло означать, что...
Вот я сейчас на тебя смотрю, да, и другого тебя уже не представляю. То есть твое лицо, оно является синонимом слова регбист, и наоборот, как будто бы. Кто говорит регбист, все такие сразу же вспоминают тебя.
Да, это прикольно. Мне вот нравится, что удалось создать такой образ, и вообще, интересно тоже об этом, кстати, задумывался, что вот у людей есть какие-то прозвища, погоняло, что я вот так вот как-то его сам по себе обрел, и оно у меня есть, со мной хорошо стырится, мне оно нравится. А, получалось, там есть там куча всяких, это можно везде в других местах посмотреть, как это все было, какие там были сложности, как там ломался, не ломался. Дрался, из регби я ушел, решил выбрать какой-то один вид спорта. И не только стал чемпионом по уличным боям, потом стал чемпионом в другой, появилось вот реалити по типу Ultimate Fighter UFC, пробовали с бодимани люди делать, туда пошел, там хорошо получилось. И уже была какая-то насмотренность, участвовал, грубо говоря, в различных вот этих вот полупрофессиональных, полулюбительских организациях, и везде сталкивался с какими-то вещами, которые мне казалось, что, ну, можно сделать лучше, можно лучше снять, можно больше уважения отдать самому бойцу и тому, как он выходит, вокруг этого больше, ну, построить апломба какого-то, что и больше феерии, потому что на самом деле для бойца очень много вообще это все значит, это все делается не просто так, и вот там не просто, что там, давай, заходи, дерись, а как-то вот помпезно все это можно сделать, и бойцу с большим уважением к нему относиться, и самому ему приятнее будет. Плюс там нигде не платились деньги, по крайней мере, ну, мне платилось, но это было смешно, и это было только там в виде исключения, потому что я действительно что-то приносил для этих организаций, либо уже до чемпионства дошел. А хотелось, чтобы люди на этом зарабатывали.
А какая мотивация у обычного уличного бойца двигаться, ну, куда-то дальше? Это деньги? Что является основополагающим или медиа-узнаваемость? Что начинает тебя больше подкупать? Количество просмотров? Ну, двигаться просто.
Вот нет, ты вот пришел. Типа начать?
Да, нет, окей, начать понятно. У тебя была мотивация выйти себя показать, угу. Потому что тебе, ну, в целом нравилась эта индустрия, которая тогда только зарождалась. Дальше, когда ты вот поймал эту волну, что, о, это Даня регбист, тебя начали узнавать,
да.
Тебе начали платить деньги. Что являлось дальнейшей движущей силой? Вот что я хочу прощупать.
Ну, вообще, это на самом деле, вот, это было в Ютубе, то, что меня начали узнавать, это набирало просмотры, люди писали комментарии, то есть тебя оценивают, вот именно в первый момент, когда это с тобой происходит, когда ты впервые с этим сталкиваешься, когда ты был не медийный человек, и на тебя такое приковано внимание, что все люди подают оценки твои какие-то действия, да, да, это да. Как наркотик.
Девочки.
Ну, девочки это, ну, это в пирамиде потребностей, типа, моей и там бойца, это, ну, далеко,
это
короче.
Это интересно, да. Но крышку подснесло в любом случае, да, когда началась узнаваемость?
Были. Она на первых этапах была не такая, но в моей жизни были этапы, когда крышу подсносило. Я вот понимаю, о чем там говорят люди, когда там, что меняется кто-то. Ну, есть негативные последствия у этого. И они есть и не только в том, что как у тебя может когда-то снести крышу. Есть фаза приятная, когда все тобой восхищаются, но потом ты можешь один раз где-то споткнуться. Есть фаза, когда все начинают тебя жестко пылесосить. И это на самом деле очень серьезный груз на тебя
ложится. Это обратная сторона узнаваемости, да?
Да, она... Ну, я к этому объяснял всем бойцам. Тут на самом деле даже многого не надо. Ты можешь вообще сделать вещь, не придать значения, она будет не так оценена, не так воспринята. И под этим гнетом можно конкретно охереть, когда все очень тебя осуждают или что-то, ну, про тебя вот такое нехорошее пишут повально. Это на самом деле очень пагубно влияет. И вот раза два со мной такое произошло, и тут главное не сломиться, и потом тебе становится уже пофигу, ты понимаешь, как к этому правильно относиться.
Как вывозил?
Ну, в первый раз я просто вот так вот лежал и охеревал. Типа, ну, я вообще не понимал, за что. Типа,
что я плохого вам сделал?
Да, что я вам сделал. Но первый раз это было, когда я дрался вот со сломанной челюстью 10 минут и отдали ничью за это. И все писали, что типа, да вы ему присудили, он проиграл. А я, по сути, ну просто бился насмерть, лишь бы не проиграть. И я по факту ты не проиграл. Но то, что все так повально это писали... Ну, короче, ну, обидно прям было до слез. Я не понимал, за что. Потому что я умирал. Ради просто оценки. Я прям реально был готов умереть вот в этот день. Настолько я был глупый.
Ну, то есть момент тщеславия, он тоже...
Ну, это, это одна из первых вещей.
Ну, давай так, продолжая
сейчас свое дело... По крайней мере, на первом этапе это одно из самого главного.
Ну, ты все равно понимаешь, да, что ну, не было бы тщеславия, не было бы всего того, что ты продолжаешь строить сейчас. То есть для тебя все равно является важным... узнаваемость, и в вашей индустрии вот это вот шоу и публичные инфоповоды и заявления, это тоже является одним из таких ключевых, пожалуй, аспектов.
Да, тщеславие просто одна, даже не столько, сколько это нужно мне, это одна из вещей, которые ее двигают. Если ты не будешь узнаваемой, никому будет неинтересно смотреть на тебя, то никому будет и неинтересно смотреть на твой продукт в принципе.
Да, но насколько, опять же, тебе это важно? Потому что есть люди, условные Слава Дусмухаметов, который является, ну, типа, столпом всех.
Ну, мне побольше,
всех.
Чем Славе, это важно, наверное.
Ну, да. Пока что, по крайней мере, надо сделать да, поправку небольшую.
Не, я уже по-другому к этому отношусь. Я понимаю, какие есть у этого разные стороны медали, но... Слава-то, в принципе, никогда не гнался, по-моему, за тем, чтобы все его узнавали и все его знали. У меня и вот мой друг, с которым я начинал, он в самом начале, он нигде ни разу не появлялся, ему это неинтересно, ему это не нужно, и в этом прикол. Тут нету такого, что я прям в погоне за этим нахожусь, но должно быть лицо.
Ну, это здесь согласен, да. Но, опять же, тут ощущение своего влияния, ты же можешь быть влиятельным без узнаваемости, условно говоря.
Да, то есть да. Это
не в какой-то момент можно отойти там на второй план, я к этому. Опять же, возвращаясь к детству, такую попытаюсь провести параллель. А ты понимаешь, почему для тебя важно быть узнаваемым? Ну, то есть, это продолжение,
почему?
Да.
Это, я думаю, связано с детством, да.
То есть, ты доказываешь все равно и родителям своим, и кому-то там...
Не, узнаваемость к моим родителям конкретно то, что вот, смотрите, я узнаваем, она... моим родителям отношения не имеет, просто мне очень нравилось в детстве. Вот один раз меня где-то там на какую-то камеру снимали, мне очень нравилось смотреть на самого себя маленьким там.
Прикольно, обычно никто не любит.
Не, вот сейчас я тоже не люблю это, но в детстве мне очень нравилось смотреть на самого себя, снятым на камеру, а потом там в силу определенных обстоятельств все вообще видеозаписи, где я ребенок, и как бы нет. Может, я это компенсировать решил в какой-то момент. Нет, ну, я был с таким мнением, что я очень крутой поц, и люди должны меня увидеть и оценить, когда я начинал этим заниматься. Просто я думал, что могу что угодно сделать. Мне было 23 года, я был абсолютно уверен в своих физических возможностях, что я что угодно сделаю лучше всех. Разбегусь в стену, ударюсь, стена сломается, но ничего не будет.
Какие деньги начали приходить? Это, ну, по
20... на первых порах?
Да, да, типа 23 года, это что-то большое.
23 года? Но у меня был контракт на... Вот три раза я подрался. Нет, вот три или два раза я подрался, 50 тысяч рублей мне дали.
Это после успеха на стрелке?
Да, вот пока я дрался на стрелке, за мои бои на стрелке, за будущие там еще три, наверное, боя, мне заплатили за три боя 50 тысяч рублей. Я думал, вот. Вот это да! Вот это я могу.
Куда спустил?
50 тысяч рублей. Папе давал из них половину. Он сказал,
я в доле.
Я буду брать деньги, когда там будут другие цифры. Типа, сейчас можешь, говорит, оставить все. Когда будет 6 нулей, я такой, 6 нулей? Сумасшедший. Он что думает, когда-то будет 6 нулей? Не помню, куда я спустил. Типа, что там особо-то спускать? Хотя я растянул их надолго. Я тогда очень в экономном режиме умел жить. 50 тысяч рублей, а потом за какие-то бои, даже не помню. Это были смешные, там ничего не платили. Потом они сделали, знаешь, у них была система, якобы, что твои там бои, в зависимости от просмотров, на них начисляются там внутренняя валюта, какие-то коины, и потом ты эти коины можешь выводить, менять на рубли. Но на этих коинах за все время... Я вывел, ну, 1150 я вывел за все свои бои на стрелке еще.
Ну, по тем временам, для твоего возраста, в целом мог.
Ну, за сломанную челюсть, сломанные руки.
Ну, по крайней мере, за то, что ты делаешь то, что любишь. Это же тоже очень важно.
За то, что я делал то, что люблю, за 8 боев. Но мне еще и давали наличные, когда меня вывезли в Таиланд. Я вообще, на самом деле, очень благодарен, несмотря на все это, стрелки, потому что она мне очень многое дала. Меня первый раз за границу в своей, как бы самостоятельно в своей жизни, это вот я выехал благодаря боям, меня вывезли в Таиланд, мне там дали мопед, мне там дали жилье, и мне еще платили $200, если я выиграю за бой. И вот я ехал на мопеде по серпантину, я думал, вот это да, типа, это вот я вот сюда выехал, все добился сам,
да, да.
Типа... Мне никто не помог. До сюда вот я выехал за счет того, что людям нравится смотреть, как я кого-то бью, а не так, что это конвертируется в мои часы сидения в офисе. То есть не я продал свое время и жизнь, а в то, что вот людям просто хочется увидеть, как я дерусь, и за это они готовы мне вот это вот дать. на тот момент...
Блин, ну это лучшее топливо. Это неважно, сколько тебе лет. Я сейчас тоже пытаюсь сравнить свои ощущения с тем, что я продолжаю делать там и с каналом, и появляется студия, ты начинаешь обрастать какими-то своими, опять же, внутренними для себя самого успехами, и это очень подкупает. Это и заставляет двигаться дальше, когда ты вот именно этот момент счастья успеваешь зафиксировать. Типа, я еду на мопеде в Таиланде, и я такой крутой для самого себя. По-моему, нет ничего прекраснее.
Да, ну, топливо этого счастья, оно уже немножко на исходе, если честно.
Да, подожди, это волны. Или, возможно, подходящий кризис 30.
Да, может быть. Но плюс я благодарен и тем людям, с которыми меня познакомила вот эта вся индустрия. На тот момент, когда вот я дрался, и у меня ничего не было, там, ну, $200 вот мне платили за бой, я приобрел много знакомств каких-то людей, которые вот меня с того момента поддерживали, и когда у меня ничего не было, и поддерживают меня, ну, до сих пор. Типа за это я тоже, на самом деле, очень благодарен вот этому всему.
Давай вернемся к моменту появления желания создания собственного промоушена. Я так понимаю, что Top Dog, название уже когда-то давным-давно там было придумано, и оно лежало где-то в загашнике.
Да не совсем. Вот смотрел я, поучаствовал в разных вот этих промоушенах, видел недочеты и подумал, что так можно же что-то и свое сделать. Ну, перед этим я оказался на финансовом дне полностью, когда потратил вот все свои какие-то заработанные деньги. Устроился работать в Москва-Сити боксерский зал «Бразерс». Там вот работал тренером. И всегда, когда я работал на всех, вот, ну, я работал тренером по мотокроссу, я работал водителем, там, подполковник следственного комитета, я работал официантом, барменом, много кем работал.
Вроде предпринимательских наклонностей здесь нигде не считывается.
Был у меня и свой водный аттракцион, мы пробовали ставить с тем же самым корешем.
Я знаю эту историю, да.
Вот,
да,
да. Был и сериал мы пробовали снимать, был и рестораном мы вместе управляли. А там были попытки, и они всегда кончались не очень хорошо. Суть в том, в чем, проще говоря, работал, и на всех этих работах, особенно в тренерских, у меня всегда была мысль о том, что я опять-таки продаю собственное время. То есть я вот человеку отдаю час своей жизни, чему-то его учу, за это я получаю там 1000 рублей, это час моей жизни стоит 1000 рублей. Это, по сути, кто я такой, какой я... Ну, типа, вес вообще могу в жизни иметь с такой оценкой собственной
жизни. Это про принадлежать самому себе полностью, да.
Да. И вот когда я об этом задумался, начал думать, что надо сделать что-то свое, знал, что есть какие недочеты в различных организациях, и решили... Жил я тогда в подвале, в гостинице, где тоже когда-то работал в ресторане официантом, с этим же самым другом. И смотрел там постоянно бои какие-то, подпольные, известные, боксеров там вдохновлялся. И как-то вот начал натыкаться на всякие уличные подпольные драки, потом на подпольные кулачные бои там в Америке, в Англии и еще где-то. Потом пошла новость о том, что вот эти подпольные кулачные бои в Америке чел пытается легализовать, объездил все штаты, везде его послали, и потом он там спустя 30 попыток или сколько-то нашел штат, в котором ему дали лицензию, что это признали спортом. Он провел один турнир, два турнира и подрался Лобов с Найтом. У него на Байернакле. Это вот лига называлась и есть сейчас. И это возымело резонанс. Все-таки, вау, вот это да. Ну, очень просматриваемый был бой. И вот когда он произошел, я подумал, а что если сделать такое в России? В России-то такого нет. И вот сделать по-своему, что и уважение бойцам будет. И основная была часть, я это всегда с самого начала говорил, и, по сути, задача, с которой мне удалось справиться, она была самой важной. Это когда я вот так стал таким... известным относительно благодаря этой драке, со мной подходили люди здоровья. Я приходил в залы и видел там людей, которые занимаются этим с детства, а не как я с 23, и которые делают это гораздо лучше, чем я, и они достойны больше этого внимания, и людям стоит видеть, как, ну, действительно могут драться там и молодые пацаны, и в целом какие-то там парни. И моя цель была сделать такое место, чтобы показать, что бои – это настоящее искусство, и что вообще показать, как люди на самом деле могут драться. И пока, чтобы у всех этих парней, у которых тоже нету ни хера, и они всю жизнь отдают этому спорту непонятно за что, просто за то, что им дают в итоге всем эту корочку, которая ничего тебе в жизни не приносит, она не дает тебе никаких денег, и потом они просто разочарованные в спорте, идут уже, потратив все свое время не на образование, а на совершенствование только своих физических сил, на какую-то работу, которая им особо счастья не приносит. Чтобы показать их людям, и они могли хотя бы, как я, вот, ну, чтобы их хотя бы узнавали. И чтобы...
В союзе начала Робин Гуда были прямо. Ты хотел показать крутых чуваков другим крутым чувакам.
Да, и в итоге получилось, типа, сколько промоушенов стали открывать, сколько бойцов благодаря топ... Ну, вообще, по сути, сейчас вот есть там Магомед Исмаил, Владимир Минеев, есть какая-то старая каста бойцов, ну, уже одних и тех же, которых вот все знают, и они там признаны, там, о, очень крутые бойцы-спортсмены. Но новые лица все, которые есть сейчас, да, 90% них, там, 80%.
Это вообще, все... Камил, насколько я понимаю, да, был основоположником этого движения, который, ну, MMA, смог сделать, да, именно коммерческую составляющую, да, закрепить ее.
Ну, для него был и М1 челлендж. Ну, у Камил довольно долго.
Ну, Камил, да, он неплохо еще. В публичном поле.
ACA очень хорошо в этом справляется. Вообще считаю, что это сильнейшая лига, на самом деле, в России. В плане бойцов и уровня выступлений, которые они внутри нее показывают. Получилось... Вот все в основном, и те, кто собирается, вот с тем же Исмаилом Никулин собирается драться, вот получилось задать такую планку, что стали попадать новые люди в эту индустрию, простые пацаны стали, у них появилась возможность зарабатывать и добиваться какого-то успеха, и реализовываться в том, что они любят.
Вас от остальных промоушенов отличало наличие голых кулаков?
Вначале, да, мы самые первые. Тогда не было никаких промоушенов вообще. Было только ММА.
В Америке были проблемы с легализацией этого всего. Как это обстоит здесь?
Просто на пофиг я стал это делать. Я ни с кем это не утверждал. Просто вот я захотел...
Просто нет регулятора никакого, да, который может сказать, так, нет, стоп,
потом
это...
Он нашелся. Просто начал я не с того, чтобы вначале собирать у всех разрешение. Начал я просто потому, что я вот так вот решил.
Тебя вдохновил пример этого типа из Штатов, да?
Нет, он меня не вдохновил, потому что меня вдохновило то, что эта тема котируется в Штатах, что она рабочая, а он-то пошел у всех вначале спрашивал разрешение. А я придумал, что можно сделать такую вещь. Я пришел, мы с Мишей проработали какой-то бизнес-план, наше видение того, как это будет. А я пришел с этим к отцу, отец мне сказал, рабочая идея, надо теперь найти на нее бабки, я тебе на это бабок давать не буду.
Ты это сделал презентацию или просто накидал от руки?
Презентацию.
Ага. Уже с логотипами, ну, то есть, как
нет,
это
тогда
происходит?
Еще логотипов не было, тогда был...
Ну, типа, привет, мы такие-то, такие-то,
не,
первый
не,
слайд.
Не привет вообще, типа, вот там, по-моему, название уже было придумано. Название придумал, по сути, Миша придумал название. Он смотрел сериал «Топ-бой», он говорит, вот это «Топ-бой», офигенный сериал, вот я подумал «Топ-док», вот если будет, вот, вообще.
Не, ну, звучит брутально,
звучит
круто.
Круто, название, ну, вообще. Да. Название это так же, как вот прозвище, да, как, да, корабль, да, назовешь. Название топовое, лучше даже, вот, не знаю, пробовали... Какие-то другие названия придумать для возможных промоушенов уже не так хорошо идет. Это прям вот божьим провидением оно снизошло на него. Была презентация. Типа, вот топ-дог, такие правила. Столько там раундов.
А вначале... где-то осталось у тебя еще? Это ее можно
использовать? Ну, может, осталось, может, посмотреть. Да, ну, вначале там планировалось 5 раундов по 2 минуты, и они прямо в момент турнира поменялись на 3 раунда по 2 минуты, потому что не вывозили.
Типа... Это же, по сути, такой... презентация для инвесторов от стартаперов, от обычных, да? Как,
да, вот
на
такая.
Коленочке собрали, а давайте мы что-нибудь покажем, да, может быть, нам кто-нибудь даст денег.
С ней я пришел к владельцам того зала, где я работал тренером, вот Brothers Boxing Club, показал им эту презентацию. Сказал, вот. Я тогда, у меня случился конфликт с Артемом Тарасом, который тоже свой буст этому помог дать. Ходил к Амирану. У Амирана сказал, что я вот сейчас буду делать такую тему. То есть уже какое-то изначально приковало внимание к тому, что может произойти. Плюс у меня была команда моих единомышленников, с кем мы вместе дрались на этой стрелке, и мы на определенном хайпе тогда все находились. И на первом же турнире вот мы все с этой стрелки ушли, чтобы подраться сами у меня, у себя.
Кто дал денег? Как это работает?
Вот, ребята, я к ним пришел. Бюджет там, первого турнира, говорю, в 500 тысяч рублей я смогу сделать турнир.
Ну, ты уже все заранее просчитал, да, да, понял, да, что это действительно хватит. Естественно,
не хватило. Я все хватило. Да? Ровно. Типа, у меня не было проблем никогда с тем, чтобы что-то оценить и потом что-то выходить за границы бюджета. Мы посчитали, что там, сколько будут стоить операторы, сколько будет стоить аренда капер, сколько будет стоить тюки сена. Маты должны, ну, там, это спортзал можно было попросить у них, они там с этим чуть напортачили, принесли вообще не те маты, из-за которых я хотел мозаику, они мозаику что-то не отслонили, принесли, просто наложили, там, бойцам было за это неудобно. Катманы тоже были знакомые, фотограф тоже был знакомый.
Скорую... В общем, многие за респект, как это обычно бывает.
Да, 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 скорую там арендовали. Ну, в итоге все, 500 тысяч рублей билось у меня спокойно, там не было никаких параметров, которые должны были в этот перерасход входить. Ровно вот 500 тысяч назвал, ровно 500 тысяч рублей я потратил.
Задача была снять и выложить это на YouTube. Никого вы не оповещали? То
никого
есть большой там рекламы не было?
Никого, ничего не делал. Я когда-то услышал в YouTube от какого-то блогера, что хороший продукт в рекламе не нуждается. И вот на это была моя мантра, и она сработала. Был определенный хайп у меня, у участников этого события. И вообще то, что, вот, как я уже сказал, оно было подзаряжено немножечко.
Повысили ценность, в общем, да, этим молчанием?
Самое главное, что там были... Да, повысили ценность молчанием, сделали тизер. И это было что-то новое. Такого не было. Никто не дрался на голых кулаках. Просто по беспределу в подвале люди организовали подпольные бои, никому об этом не сказав. С именами, которые на тот момент в индустрии уже были известны. Вот что есть вот такой там пулеметчик. Есть я, есть там Ушумастер, и все вот они подрались на первом турнире, это, ну, больше всего пулеметчик сыграл роль, на самом деле, он был очень на хайпе, вот бой, и он еще и проиграл, там вот такой резонанс, и там был скандал, это сейчас самый просматриваемый бой Топ-Дог, несмотря на то, что...
Он с Сизому проиграл, да?
Нет, с Моряком он дрался.
А, с Моряком, точно.
Да. Да, и то, что сколько там... Турнир за 500 тысяч рублей, 20 миллионов просмотров на одном видео только.
А что с пулеметчиком сейчас? Что-то какие-то странные видосы по интернету ходят?
Ну, немножечко сбился с курса он. Не знаю, я с ним давно не общался. Ну, там, если честно, давно не общался, не могу за него ничего говорить. Чуть где-то он запутался на пути.
Без желания вернуться в большую игру у него нет, я так понимаю?
Так он в большой игре, он дерется. Он дерется, ему платят деньги, он выходит, просто, ну, выигрывать не получается. Есть там на то свои у него какие-то обстоятельства, должным образом в подготовке, ну, выглядит со стороны так, что он не подходит. Не на те рельсы стал просто со стороны.
А стоги сена почему? Кто это придумал?
Это не знаю, как-то на ходу придумалось.
Такой креатив тоже быстрый, да?
Это тоже быстрый креатив. Это и было на одних из референсов, которые кулачные бои там не в Америке просто, а в Германии или в Англии. Там они изначально дрались в помещение, как грузовой лифт они ставились. И я тоже думал так поставить, чтобы никто друг от друга не бегал. А вот мой отец придумал, что вот по кругу поставим, будет вот так. Это все вместе как-то собиралось. Кто-то даже и из владельцев зала Brothers тоже поддержал. Говорит, вот, такие сены тоже, типа, нормальная идея.
В этом что-то есть, да, это же очень сильно это за это цепляется взгляд.
Это сейчас самая, ну, одна из фишек, которых, да, я думаю, вообще не стоит заходить. Этот ринг уже модернизирован, он очень надежен, прекрасная конструкция. Есть у него там определенные минусы в каких-то вещах, но в целом...
Как окупились эти дивиденды в 500 тысяч рублей? Первое, что было, кроме 20 миллионов просмотров на первом видео? Ничего. Как пошло дальше?
Ничего не было после этого. Было 500 тысяч, решили делать второй турнир. Его делали также с этими ребятами из Brothers. Подрядились, опять нарисовали бюджет.
Рекламных интеграций, спонсоров
рекламных
не было еще.
Рекламных интеграций еще на тот момент не было.
А кто платил победителям? Какой-то был фонд?
Вот,
это
вот,
все тоже входило
все
в эти 500
тысяч? Все на инвесторские деньги. Это все входило в 500 тысяч. Прикольно. Все гонорары входили в эти 500 тысяч рублей. Все со съемками. Решили делать второй турнир. Второй турнир был уже подороже. Он там в миллион, по-моему, был. И все, расписали опять бюджет, новая площадка, новые места, все чуть получше, больше боев, больше бойцов.
Камеры получше.
Чуть получше гонорары. И в миллион. Все провели, подрались, а потом фига мне говорят, а вот гонорары, типа, хотя я всем пообещал, что гонорары будут розданы в день боя, а гонораров вот не будет сейчас пока что, вот не получилось нарулить, пусть приходят там завтра или послезавтра. И потом приходят люди опять послезавтра, мне опять там, типа, сейчас, и я вот 5 часов с бубнами развлекаю людей, которые пришли за своими деньгами. Совсем со многими познакомился благодаря этому ближе, и Гаджи вот тогда пришел на втором турнире, участвовал. Уже какое-то знакомство мне завязалось, все было хорошо, но то, что меня вот так вот некрасиво выставили, что я обещал одно время, потом оно свелось к другому, и опять там пришла не та сумма, и я на тот момент это очень плохо оценил, плюс слышал, что там уже разговоры какие-то идут, что будто бы там придумали это, и все это их, а я вообще просто тут стою с краю, и вот так решил на самых ранних этапах я и разошелся с ребятами из Brothers. Ничего типа негативного к ним на самом деле не имею. Понимаю, что по-разному бывает. Ну, благодарен также им за вообще помощь и содействие в на определенных этапах моей жизни.
Ну, то есть появился бренд, появился топ-дог, условно, за 500 тысяч рублей, которые, ну, своих туда ты вообще не вложил,
нет,
кроме узнаваемости.
Никаких денег,
потом дальше это надо было развивать в сторону большого промоушена. В любом случае, то, что есть сейчас, это не выглядит на 500 тысяч рублей или на миллион. Это видно, что это очень дорогой продакшн.
Нет, сейчас это совершенно другой.
Как было движение дальше устроено?
Дальше вот мы от них ушли с понтом. Еще не просто так, что я ухожу, а то, что я ушел, сказал, я верну то, что вы мне дали. Типа, я вам все верну, просто, типа, вы больше к этому отношения иметь не будете.
У вас бумаг никаких подписано не было, просто на честном слове, на
пацанском? Нет, я сказал им, что все верну, ну, типа, да, на честном слове. А я все им вернул, потом со временем, в будущем, я вернул все деньги, которые они мне когда-то дали, так что можно считать, что это было и на мои деньги. Ушел, и встал вопрос, что, типа, а как я буду вообще все это возвращать? И на какие деньги я буду делать сейчас третий турнир? А уже эта машина едет, останавливаться нельзя.
Заявки идут, люди хотели выступать?
Да, уже идут заявки, люди хотят выступать, и нельзя сейчас сбиваться с пути, а я, по сути, ничего плохого не сделал, и уже вот должен 1,5 миллиона, при том, что сам ничего не зарабатываю. И вот так вот сидел, чекал директ, и в директе нашел, что мне Leon Warriors, букмекерская компания, что-то там вот предлагает пообщаться, куда-то там выйти, что-то сделать. И вот так просто из директа связался там с менеджером Леона, потом в ванной сидел, с ним разговаривал. И вот так договорился чисто в одного со своего инстаграма, что приехал в офис, на следующий турнир уже был бюджет 3 миллиона.
При этом они выдвигают свои условия, что везде есть наше лого, вы упоминаете, кто-то там футболка.
Да, да не то, что там везде, не везде, просто оговоренные условия по тому, как будет рекламироваться их букмекер, так, чтобы это нас устраивало.
Ну, то есть сильно никто яйца вам не крутил, да, в плане контрактов каких-то на первых порах?
Нет, вообще ничего. Я даже не помню, был ли... Нет, был заключен все-таки контракт, они же нам давали деньги. А может быть даже... И они вообще просто так нам дали эти деньги. Приехал я в офис Леон, давали мне на третий турнир 3 миллиона рублей. И все там, опять все должно было быть лучше, все должно было быть так. И вот они мне давали деньги, я их считал, я открываю, у меня резинка улетела в другой там конец комнаты. Он говорит, я так понимаю, вы еще с крупными суммами дел не имели. И все.
Да, я просто не люблю резинки.
Да. И все. Получилось так, что вот с Леоном сделали третий турнир. И вот с этого впервые какую-то там копейку удалось заработать, которая была потрачена на то, чтобы... Тогда был вынужден я жить у родителей, чтобы съехать с подвала гостиницы, потому что гостиницу всю там опечатали, закрыли. А мне пришлось переехать к родителям вот 2 месяца, пока все это происходило, пока все это я... Путь у меня был из зала, работал тренером, и вот это все дело жил у них. Ну, вначале жил в зале, в боксерском. Когда ушел с боксерского зала, вот пришлось, пока провел турнир, 1-1.5-2 жил у родителей. И все, деньги, чтобы снять нам отдельный с корешем офис. Ну, это был гараж с пристройкой из гипсокартона с 2 комнатами. Ну,
главное,
наверху.
Что свое, да. Это
да,
очень
как у Стива Джобс. И внизу стоял у нас компьютер в этом гараже. Купили компьютер для монтажа нормальный. Сами вот сидели, кореш монтировал. Все бои. Один наняли еще человека на зарплату, кто помогал им, потому что он один уже не вывозил.
То есть у вас ни у кого нет профильного образования, вы особо в бизнесе, выстраивании менеджмента вообще не секли, да, получается? Вы просто двигались так, как хотели двигаться, и что-то все само
да,
собой
это,
ничего
получается. Да, это было самое лучшее время. Кайф. Это был самый лучший вообще этап в моей жизни. Это был самый... Был момент... Когда мы составляли регламент правил судейских, мы обратились к преподавателю в каком-то спортивном универе, там заслуженный дядька был, дедушка такой, и к нему, чтобы он нам помог правильно структурировать этот регламент, как он положен быть. Вот Денис Сиденко, мы познакомились с ним на третьем турнире, он с ним познакомил, рефери наш главный. И вот когда я к нему приехал, в Макдональдсе мы с ним встретились, обсуждать этот регламент с этим дедушкой, он говорит, вот у вас сейчас... Это мне почему-то очень запомнились эти слова, и я их сейчас, ну, очень часто вспоминаю. Они прям врезались мне в голову. Говорит, вот сейчас, говорит, у вас самое крутое вот сейчас будет вот этот вот этап, когда у вас нет вот там никого лишнего, вы все вот это делаете, у вас все делается с душой. И вот помог он нам сделать этот регламент. И он, короче, вот он так сказал, я... Я думаю, почему сейчас? Почему он говорит, что это должно когда-то закончиться? Все же типа зашибись.
Все в рутинку, потому что превращается.
С чего? Такого не должно быть. Да дело даже не в рутине на самом деле. А почему это должно привести к чему-то плохому, что это всегда будет мне приносить удовольствие. Мне это в принципе нравится. Это круто будет. Это всегда будет так круто. А вот врезались мне эти слова. И денег, которые вот у нас отложилось чуть-чуть, их хватило на то, чтобы снять, как я уже сказал, вот этот вот домик с гаражом, в котором мы еще посадили человека на зарплату, купили компьютер, он это монтировал, и весь топ-дог делал, по сути, конкретно то, что выходило на YouTube, это делало три человека, а монтажер, которому два монтажера, по сути, Миша тоже монтировал, ему помогал и учил его, как по нашей стилистике, нами самими придуманной.
Динамику какую-то сохранять, да?
То есть, да, ритм, вот это все, потому что в топ-дог он отличается от всех промоушенов, у него своя идея, своя концепция, а у него придуманы сами по-своему свои выходы, придумана по-своему абсолютно своя съемка, свой антураж, придуман свой ринг, придумано, как люди стоят вокруг этого ринга, придумано, кто ведет, откуда он ведет и как он ведет. Это абсолютно новый и вообще уникальный продукт. А на тот момент и все это лепилось просто там. Логотип сделал там человек, которого нашли вообще в интернете. Музыку сделал чел, с которым пробовали делать сериал. Он там тоже что-то там, как референс ему там дали трек из UFC. И все это вот так вот лепилось, ехало и делалось, круто, да, по сути, да. Просто тремя людьми в гараже. И это набирало каждый видос 2-3 миллиона человек смотрел. Просто ты выпускаешь видос, он вот так вот идет, его смотрит и смотрит, все люди охеревают, все пишут комментарии. Ну, это была сумасшедшая резонансная тема.
Прекрасно тебя понимаю, потому что даже вот элементарно три статичных плана здесь в подкасте до сих пор для меня являются очень важными, потому что каждый выпуск редактирую лично я для того, чтобы сохранять какую-то динамику и убирать какие-то лишние шероховатости, которые могут даже здесь проявиться. А что происходит у вас,
ну, так
я даже не представляю.
Никто же не увидит этого, кроме тебя.
Да, но если я это не увижу, то потом это отразится на общем качестве продукта.
Нет, я просто тебе говорю, за кого бы ты ни посадил. Но можно найти. Типа вся ценность и сложность вот этого всего именно в команде людей, с кем ты будешь работать.
Абсолютно, да.
Потому что самые ценные люди, мне вот папаша это всегда объяснял, что надо быть вот ответственным человеком, потому что вся проблема в том, чтобы найти человека, которому ты можешь доверять. И что-то делегировать даже. И очень сложно найти людей, которым ты можешь просто доверить, что-то сделать, кто может просто на одной волне с тобой понимать, что-то как должно быть. И вот пока ты сам делаешь, все нормально и будет.
Вот. Слушай, а у тебя есть такое, что человек должен быть вот типа в доску своим и своей стаи, что фиг с ним, я закрою глаза на какие-то его другие косяки, но мне важно сохранить вот это взаимоотношение именно доверительное лично с ним. Ну, такое же бывает, когда человек, про которого тебе рассказывал твой отец, находится, ты ему отдаешь то, за что ты будешь спокоен, но закрываешь глаза на какие-то другие проблемы, которые у него бывают.
Да у всех, нет идеальных людей.
Ну, типа, ведение бизнеса же, оно тоже имеет разные свои этапы. Наверняка бывало такое, что ты там взрывался по каждому дурацкому поводу, потом просто с возрастом начинаешь спесь эту сбивать, как-то поспокойнее относишься.
Да, все такое было. Но у всех нет идеальных людей. И абсолютно у всех людей, хотя есть люди, к которым у меня вообще никогда претензий не было. Есть люди... Самое главное, чтобы вот они в рабочем плане, типа, у тебя с ними был общий коннект, и ты мог быть спокоен, что вот вещь, которую ты ему доверил, она превратится в продукт, который будет устраивать прежде всего тебя, и, соответственно, уже там всех зрителей.
Ты все равно перепроверяешь, все равно смотришь наверняка каждый выпуск.
Уже нет.
Нет?
Уже, я вначале за это все очень сильно держался, но в какой-то момент это все тяготило Мишу, что я сидел и вот так вот контролил, что он делает. Это, по сути, только тормозило процесс, и в итоге я оставил это на него, и уже он там... У меня есть вещи, которые выходят, с которыми я не согласен, но на это нет смысла. Конкретно вот на тех этапах это было. На это не было смысла уже просто тратить время. Это и так все выходило всегда очень долго, чтобы еще что-то переделывать. И я доверился уже ему в том плане, каким вот этот конечный продукт в визуальном стиле выглядит. Я отдавал свои какие-то рекомендации или пожелания, или что я считаю обязательно должно быть вот так, но во многих вещах я уже просто перестал мучить человека, чтобы он там свою вольную...
И сам нервишки себе сэкономил тоже.
А?
Сэкономил. Слушай, а сколько проходит времени от съемки до финального монтажа и выкладки на канал?
Это все по-разному, на самом деле. Мы же не выкладываем полностью весь турнир, который сейчас снимаем.
Ну, вы снимаете просто пулом сразу же большим, да?
И мы потом снимаем, ну, как все... мы снимаем пулом? У нас идет прямой эфир, спортивный ивент, как там UFC тот же самый. Да-да. И его можно выложить хоть на следующий день, хоть сразу же просто в том виде, в котором он записан, то есть в виде прямого эфира. Но у нас-то там идет еще процесс монтажа, где там и музыка, и типа и слоу-моушен, и самые лучшие кадры туда подбираются, и что-то, и все это красится еще, и что только с этим всем не происходит. Плюс есть еще и обязательства перед людьми, которые у нас покупают право на трансляцию, и помимо этого еще и на контент, что он первостепенно должен выходить у них на ресурсе, и мы в определенные сроки не можем этого выкладывать. Но смотря чего, смотря какой бой. Так в целом, пока ты спишешь эти видео, всех обработаешь, прокси переделаешь, вот это все работу сделаешь, я думаю, это примерно как раз-таки 5 дней.
С рекламодателем согласуешь, то же самое у вас есть, да, до сих пор, или уже...
Ну, там рекламодатель нам, в принципе, доверяет, что им согласовывают.
Но у вас якорный рекламодатель, это всегда...
Наш генеральный партнер, да, букмекерская.
Других уже нет интеграции, никто не заходит, то есть у вас есть условно спонсорские
деньги, бывает,
с бюджетом на
заходят.
Год?
Да, есть, бывает, заходят и другие. Есть... Во-первых, еще и партнеры, которые все это транслируют, и у которого право на трансляцию,
продаете,
на контент, да.
Да.
Там он может выдавать деньги на год. Есть и букмекер, который тебе может выдавать их на каждый ивент. Он может где-то тебе помогать. И идут на уступки, где-то поддерживают.
А ты вообще системный человек? То есть вы планируете на там, год вперед, что будет? Это, ну, понятное дело, что сейчас это достаточно странно звучит, да, но в любом случае есть, наверное, какие-то бизнес-процессы, которые надо оптимизировать.
В единоборствах не так просто планировать на год в плане конкретных каких-то пар, потому что кто с кем дерется, зависит от того, как он подерется сейчас или в ближайшем будущем с кем-то. Тяжело там. И не такой огромный сейчас еще ростер, плюс кулаки довольно травмоопасная вещь, чтобы кого-то там мариновать по полгода. Ты там будешь драться, вот. Через полгода. Вот с этим. Там не такое обилие людей, чтобы можно было так планировать.
При этом у каждого бойца за ним тоже закреплен какой-то спонсор, тренеры, люди, которые
зависит
вкидывают
от бойца,
туда деньги.
Ну, конечно, да.
А как вообще это устроено? Ну, типа, вот давай, я боец, хороший, показываю норм результаты, и рано или поздно ко мне начинает там, приходить
ну,
продюсер.
Ты вот такой продюсер, не продюсер, а слово, наверное, не совсем подходящее. Если ты хороший боец, с хорошими показателями, перспективный, идешь там к чемпионству, рано или поздно к тебе, если ты без менеджера, прикрепится менеджер, который тебе расскажет, что я тебе сейчас буду выбивать лучшие цифры.
Что это значит?
Ну, больше тебе будут платить благодаря мне, потому что я буду ебать голову людям о том, что ты стоишь дороже. Потом я буду еще и отказываться от людей, с которыми, типа, тебе нахер не надо драться. Будем более-менее выбирать кого-то. Не так, что просто кого тебе дали, кого попало, с тем ты и будешь должен драться.
Ну, то есть также есть, как в любой другой сфере, и добросовестные менеджеры, и вот такие вот.
Ну, конечно,
люди, да,
я тебе буду находить еще и помимо того, что ты просто дерешься и получаешь деньги, я тебе буду находить просто спонсоров со стороны.
Ну, условно,
у меня
агент.
Есть связи. Да. У тебя там будут там, вот, батончики, там, или там шины, масла какие-то. Будешь одевать их в футболку, тебе будут давать за это деньги. Я приведу тебе таких людей. Я буду качать твою медийку, я буду водить тебя на интервью, водить тебя на подкасты. Люди будут тебя узнавать. Это все, вот я менеджер, я тебе помогу. Ты будешь больше зарабатывать, но будешь платить мне, вот как партнерка на Ютубе, будешь платить мне процент за это.
Сколько забирают обычно?
Менеджер? Ну, как у каждого свои договоренности.
30 минимум, я думаю, да?
Я считаю, 30 – это охеревший процент.
Mm.
Это, ну, 30% для менеджера.
Если, допустим, человек...
Когда ты приходишь, когда ты пришел на бойца еще, у которого уже, который идет, который побеждает, который перспективный, которого начинает узнавать, в котором заинтересованы, и ты к нему присобачился, и 30%, ну, я считаю, это перебор.
Вопрос того, сколько он зарабатывает в месяц, этот боец, потенциально может зарабатывать.
Не имеет значения, сколько он зарабатывает. Что ты имеешь в виду под вопросом? Вот зарабатывает он миллион или зарабатывает он 100 тысяч? Зарабатывает он миллион, ты забираешь у него целых 300 тысяч. За что? Ты к нему пришел, когда он уже зарабатывает миллион. Ну или он зарабатывал... Ты не можешь ему повысить гонорар со 100 тысяч до миллиона раз.
Ну, при помощи пиара можешь...
Не можешь ты со 100 тысяч ему сделать миллион, какой бы ты менеджер ни был.
Если он плохо выступает.
Ты даже если он хорошо выступает, если он получал 100 тысяч, и ты не можешь ему взять и обосновать, что он должен получать миллион.
Если инфоповод какой-нибудь крутой.
Ну, какое? Я не могу себе представить, какой это должен быть
инфоповод. Я так понимаю, что вся ваша индустрия, вообще все бойцы, они нацелены как раз на два основных момента. А, заработок, Б, прокачка медийки. Если
да,
нет,
да, то, да, типа, да, это так.
Ничего
это
не
так,
работает.
Но больше. Я говорю, вот ты есть боец, у тебя есть какой-то гонорар, но с приходом менеджера он не увеличится в такие, а в разы он не вырастет. Менеджер не сможет это обосновать. Это один момент. Ну, там, я не знаю, какой должен... Это просто какие-то единичные чудо-случаи.
Есть такие менеджеры, которые говорят, а у меня список рекламодателей такой.
А я-то тут при чем? Я вот плачу зарплату этому бойцу. Почему он у меня выступал за такие деньги? Тут вдруг ты пришел, и он должен мне стоить миллион.
А, ну ты рассматриваешь это, да, я понял.
Да, и с чего бы он должен получать? Типа, он уже вот сколько бы он ни получал? Допустим, если 100 тысяч, ты имеешь в виду, что работа менеджера должна быть оплачена. А его работа не должна быть оплачена. Если он и так получает так мало, если он, ну, таких вообще, в принципе, особо нет. Но, допустим, если он получает всего каких-то там 100 тысяч рублей, он за это 2 месяца готовится. Он, то есть, эти 2 месяца должен что-то жрать, если он на одни эти бои живет. А вообще плохо, если он не на одни эти бои живет при такой зарплате. Он потом дерется, травмируется, ему разбивает лицо. Типа, он проходит через столько всего геморроя, и ты у него хочешь забрать эти, 30 тысяч. Ну, типа, сомнительный ты менеджер при всем при этом.
Ну, то есть, я так понимаю, что таких нет.
Если ты выбил для него какой-то, он стоил 100 тысяч, а ты для него выбил гонорар в миллион, то базара нет. Ты можешь с него забрать 300 тысяч.
А есть такие менеджеры, которые говорят, блин, у этого типа потенциал больше, чем вы позволяете ему раскрываться, мы идем в другой промоушен.
Да, таких дофига, такие есть. Только и что там в другом промоушене, что там изменится?
Ну, я знаю, у вас была история с Золотым, по-моему, да, это... Ситуация.
Там не было такого, что...
Но у него закончился контракт, и он
у него закончился
после переговоров контракт. С тобой ушел в хардкор.
Не переговоров он пришел. У него было так, что у него как-то не складывалось конкретно в топ-доге. Я был вообще не против. Я ему прям не рекомендовал пойти в другое место. Потому что мне казалось, что там все будет складываться довольно хорошо. Ему надо было перезагрузиться, начать с нуля и в другом месте. И мы с ним вместе поговорили, решили, что это будет... нормальное совершенно решение.
А почему вообще... так? Почему не складывается? Ты задаешь себе
вопрос
наверняка.
Как-то не принимала его аудитория, как-то его... как-то просто не повезло ему. Вот он взял, проиграл как-то непонятно. То, как мы на это отреагировали, ему тоже было непонятно. Он считал, что там нелегитимно.
Подали апелляцию.
Считали, что там легитимно. Подали апелляцию. Мы ее не одобрили. Опять будто мы и все было как-то вот так, что будто бы и нафиг ему... Ему лучше в другое место в какое-то.
А есть такое...
Нет, без каких-либо вообще к нему негативных.
Просто знаешь, что я заметил? У почти каждого главы промоушена есть свои любимчики. И очень интересно наблюдать за тем, как тот же самый Камил часто двигал Минеева, потому что видно, что они в очень каких-то других отношениях, помимо рабочих. У тебя тоже прослеживается история, допустим, с Владом Туйновым, потому что ты часто говоришь...
Владом Туйновым такую историю уже давно нет.
А, да? Почему?
Да. Ты так понимаешь, к полустаревшей инфе идешь. Влад Туйнов... Не знаю, тоже не хочется ничего поднимать. Влад Туйнов просто вел себя одним образом, а потом стал себя вести другим образом. Даже он говорил одни слова, а потом стал делать поступки, которые этим словам противоречат. Вот и все.
Он не выступает сейчас?
Нет, не выступает туда.
А какие дальнейшие планы там?
У меня с ним нет контракта, я не знаю, какие у него планы. Там даже, понимаешь, у него появился как раз-таки менеджер, с которым невозможно договориться. И все. И Влад Туйнов вроде как заложник этого, но с ним раньше был другой диалог. С появлением этого менеджера этот диалог стал другим. А с этим менеджером невозможно вообще. Это не мои слова, ни один я ни до чего не могу договориться с этим менеджером. Если Влад Туйнов стал известен благодаря топ-догу, он и свой вклад внес в топ-дог, безусловно, то и у него были просматриваемые бои, его все в основном узнали здесь, то сейчас он проводит бои, которые не пользуются такой популярностью.
Слушай, это странно. И в музыкальной индустрии, и в музыкальном бизнесе такое тоже сплошь и рядом. Почему, удивительно, бойцы не посоветуются изначально с владельцами промоушена, а как, пацаны, лучше поступить, потому что вы наверняка обладаете гораздо большим опытом.
Так
вы понимаете,
говорится,
как это видится.
Мы говорим, ну, типа, я говорю, пытаюсь сказать, как лучше поступить. Я как бы это напрямую говорю, но...
Кстати, очарование бабками потенциальными какими-то?
Ну, во-первых, кому-то кто-то просто берет и бабками засоряет вот это вот какой-то разовой выгодой, она ослепит людей. Другое то, что... Это говоришь ты, владелец промоушена, а рядом есть другой человек, которого он может знать больше. Это может быть там его тренер, может быть какой-то другой человек, который ему советует другой, говорит, что я его обманываю, что типа мне выгодно, ну типа владельцам промоушена надо только вот это вот, они о тебе не думают, а я о тебе думаю, и надо сделать так. И там, ну, человек находится на распутье, ему тяжело принять решение, он может просто поддаться либо там на деньги, либо на... какой-то авторитет человека, которого он больше знает, либо просто сам по себе быть таким нехорошим человеком, что он говорит одно, а потом делает по-другому. Там, ну, по-разному бывает все это складывается. Может быть, и что промоушены владельцы тоже тут, типа, не угадали. Типа, они могут на самом деле желать хорошего, если рассмотрю оптимистичный прогноз. А на самом деле вот этот человек может посоветовать. Все может быть. Но я никогда никому не желал плохого. И всегда, и вся идея этого была создание тупдога для того, чтобы, как я уже говорил, этих пацанов найти, их показать, чтобы у них появилась возможность зарабатывать, чтобы о них вообще узнали. Ну, это таких примеров просто дофига, которые вот из никого, из ниоткуда стали кем-то, что сейчас они получают миллионы, их знают, на них равняются, с ними фотографируются, они зарабатывают деньги, имеют какие-то контракты. И начинали, вот мы все вместе это делали. Просто бизнес это, ну, я не бизнесмен, вот я вот что понимаю, вот, ты вот говоришь про музыкальную индустрию, там, музыкальный бизнес, такой бизнес. Вот я вот сколько в этом пребываю...
Денег не зарабатываешь?
Не зарабатываю. Я не зарабатываю денег. И, ну, вот я вот сколько наблюдаю, бизнесмен – это, ну, самый яркий синоним слова «пидорас». Вот... И типа бизнесменом может стать только какой-то вот циничный человек, который... Ну, мне в этом говорить.
Можно
не
путать бизнесмена и предпринимателя немножечко разные.
Это,
наверное,
я знаю, да, эту вот тему. Я не бизнесмен, я предприниматель. Ну, типа, я знаю эти приколы. Я понимаю, можно не путать. Это есть разные вещи. Но именно вот этот шоу-бизнес, бойцовский бизнес, вот это вот, кто стоит там. Типа, бизнесмен это вот пидорас. Я не хочу быть бизнесменом. Типа, ну, я не могу им быть, потому что я с этим словом у меня не получается ассоциироваться.
Глупо отрицать, что у тебя получается хорошо вести вот эту медиа-игру.
Да.
И типа у тебя есть медиа-менеджерские способности один фиг. Ну типа глупо говорить о том, что я не бизнесмен, я вообще в этом не секу. Ты очень хорошо сечешь. Возвращаясь к Туйнову. Возвращаясь к Туйнову, я не знаю, почему он, ну, возможно, не хватило эмоционального интеллекта или еще чего.
Да не, он умный парень.
Не распознал того, насколько ты к нему круто относился и как ты продвигал его там на подкастах, куда ты ходил, говорил, посмотрите, что вытворяет этот чувак, это будущая звезда. И я, благодаря твоим словам, реально начал смотреть его бои, увидел, что он делает, какой у него стиль, какая у него скорость. Очень круто. А сейчас ты рассказываешь вообще противоположные вещи, которые не были восприняты, видимо, правильно.
Да я не то чтобы хочу рассказать о нем какие-то противоположные. Я столько раз в это ударялся, и типа я постоянно в это я много о ком-то говорил. Туйнов это просто, ну, один из примеров. Есть много людей, просто потому что я не пидорас, потому что я не бизнесмен, потому что я не в состоянии грамотно с точки зрения бизнеса вот этого выстраивать отношения с людьми. Меня типа швыряли неоднократно, и я типа из-за этого и не могу нормально зарабатывать. Я, ну, все из-за того, что просто я не могу брать. Ну, я к этим людям ко всем отношусь по-доброму, я для них всех желаю хорошего. Так получается, что в каких-то вот ситуациях, ну, я слишком наивный для этого дерьма, понимаешь? Я, типа, не могу так себя ставить, как должен был бы ставить бизнесмен.
Ну, финальное по этой теме. Тебе зачем тогда это все?
Зачем мне это все? Что именно мне зачем?
Ну, ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, просто потому, что ты не знаешь другого, и, типа, ты должен делать то, что ты должен. Это такое, знаешь, типа, пацанская установка. Двигаемся туда, и все, другого пути нет.
Ну, я не могу это бросить. Это... Как бы мне приносит это удовольствие. Мне... Типа, я люблю бои, мне нравится это делать. Мне нравятся эти пацаны, мне нравится им помогать, несмотря на то, что в большинстве своем это заканчивается так, как это заканчивается. И так у меня, ну, я им должен в плане, не знаю, как объяснить. Типа, они на меня надеются, понимаешь? Там не все такие. Есть, кто на меня надеется, есть, кто не уходит вообще, несмотря ни на что. Есть люди, которые бьют себе татуировки топ-дог из бойцов. Есть... Ну, кто меня не предаст и не предает, и, по крайней мере, мне, ну, их очень мало, но такие люди есть, и так как они меня надеются, я не могу это бросить. Я поэтому это и тяну.
Мы с тобой сейчас выходили, говорили про очень большую популярность именно боев в России, что даже там самые какие-то небольшие видосики, ну, обывателю не особо интересные, набираю там по 500-700 тысяч просмотров буквально за 3-4 дня. Есть у тебя ответ на вопрос, почему так любят наблюдать за боями? Ну, типа, это же, ну, объективно, я недавно тоже себя спросил, а что меня-то так восхищает? Это же, ну, агрессия, мордобой, ну, люди там выплескивают какие-то такие тяжелые свои энергетические эмоции, а потом ты такой, ну, здесь просто есть очень большой и крутой элемент предподготовки, предпродакшена, что тебя греют, вот этот вот твой интерес продолжают разжигать в течение долгого времени, и ты уже приходишь на события, как вот этот вот, знаешь, условно прогретый чувак.
Это в хорошем ивенте такое.
У тебя есть ответ на этот вопрос, почему любят так?
Ты вот сейчас хорошо описал, почему какие-то бои таким резонансом особым пользуются.
Ну, прогревают круто,
Там есть история, есть, там, возможно, какой-то настоящий конфликт, либо конфликт, который вам показали. И самое главное, есть, типа, персонажи. То есть за кем люди, парни со своей аудиторией, за кем интересно следить. Ну, самое главное в боях, кто дерется, на самом деле, для хорошего просмотра и вовлеченности аудитории. Самое главное, кто это будет драться, а уже не то, как они будут драться. В итоге, ну, очень большое идет на то, как, потому что там собраны самые отмороженные вообще люди. Почему такой интерес к этому? Потому что тяжело живется русскому человеку. Тяжело народу, ему надо. Ну, на самом деле, если уж мы так говорим, ну, российские кулачные бои – это самые сильные. И нету аналогов таким боям. И, ну, типа, это самые сильные лиги мира. Вот, две. Типа, тут самые, ну, сильные бои. Ну, топ-дог, понятно, самые сильные. Но суть, что здесь... Так как дерутся в России, ну, не дерутся нигде, именно на голых кулаках.
А у зрителя эмоция, вот этому чуваку я болею за этого, и было бы круто, если бы мой любимчик дал пиздюлей этому, и он представляет себя на его месте, как бы я его
охерачил. Да, еще плюс, да, кто с кем ассоциируется, с кем, с каким персонажем ты себя лучше ассоциируешь. Но сами единоборства почему пользуются такой популярностью? Ну, как-то... У нас вот записано на подкорке, вот вообще в нашей стране, что драться надо уметь. В основном, по крайней мере, сейчас это все уже перелопачивается, уже какие-то другие ценности вносят. Но везде в нашей стране как бы единоборство очень сильно котируется, нужно быть сильным духом, уважают людей, кто умеет за себя постоять. И тяжело жить, и как ты сказал, что в боях идет выплеск этого всего. И когда ты смотришь, у тебя идет этот выплеск, и поэтому люди, это как какая-то отдушина, на что можно посмотреть, на что можно вот эту вот энергию, ну, не то что агрессивную, а вот это вот внутреннее насилие, куда его можно выплескивать через просмотр вот в эти все единоборства, особенно в кулачные бои, особенно вот в такие бои, как топ-дог, там прямо это настоящая отдушина. Потому что когда ты приходишь на топ-дог, я за это вот замечал за собой, могу любому человеку, кто туда придет, это гарантировать. Ну, там прям ты чувствуешь вот эту вот тестостероновую тему, тебя прям накачивают, у тебя расширяются зраки. Ты вот если стоишь в фан-зоне, то ты просто офигеваешь вообще полностью от происходящего. И это, ну, люди не могут спать. Это прям реально наркотический кайф. Люди до 6 утра после турнира не могут заснуть. Они просто вот так вот сидят и готовы первый. Вот сейчас я уже сколько турниров повидал, уже толлер вырабатывается к этому. Уже
понятно. Да. Но у тебя ответственность другая.
Да, но типа есть вот этот момент перекрытия. Просто его все тяжелее достичь, вот этого, этот кайф, он все меньше, мимолетнее. Но у людей, которые приходят в первые разы, и это реально наркотик. Ты приходишь, смотришь, тебя просто перекрывает. Ты прям бам, тебя эйфорит. У тебя сердцебиение меняется, зраки расширяются, ты там орешь. И кружится, да, прям можешь чуть ли не сознание не терять. И офигеваешь от того, что видишь, было несколько боев, когда я просто не мог поверить, типа, что происходит в ринге, так люди дрались. И я очень стараюсь еще, чтобы девушки обратили внимание на единоборство. На топ-дог ходит много девушек, красивых девушек много приходит. Потому что когда они приходят один раз, они понимают о том, что типа, это реальное место, куда есть смысл идти. Это лучше, чем идти на какой-то рейв или что-то такое. Здесь по-другому перекрывает, это реально настоящий эмоций. Плюс мало где уже осталось мест, где можно посмотреть на настоящего мужика. Этих мест мало. Вот я рекомендую, я не говорю, что там какие-то гении мысли сражаются, ну, по крайней мере, точно не в большинстве своем, но типа бои это на самом деле, ну, для искренних людей, и когда ты туда приходишь, то, как, я это повторял много раз, вот, то, как человек дерется, это ты видишь просто голову человека без притворства, ты видишь душу. Вот сражается просто две сущности, две души. Ты можешь увидеть человека абсолютно без всего, без одежды. Не в плане, что он обнажен, а голым, таким, какой он есть. Там нет никакой фальши, там никакую роль ты не можешь сыграть в этот самый момент.
А если человек не умеет драться, например, то что?
И в этот момент ты тоже увидишь. Если он типа... Ты видишь вообще его силу характера, его силу духа, силу воли. А то, как человек дерется, он так и любит, вот я еще говорю. Настолько же вот самоотверженный. Если, смотря за что, понимаешь, если ты кинул просто в ринг человека, там, с человеком, который гораздо сильнее его, что, на потеху публики, ради какой мотивации, то да, он там собьется в угол, если он слабый.
Но
зависит от мотивации, понимаешь? Если ему есть за что сражаться, даже человек, который ничего не может, он, ну, конкретный бой даст. Зависит от того, ради чего он это делает.
А вот постоять за себя и победить в драке, это же противоположно разные вещи. Ну, условно. Ну,
что значит, победить в драке? Просто докопаться?
Не, наоборот, до тебя докопались, но ты не выиграл, но сумел постоять за себя.
Да.
Вот. Это же не говорит о том, что ты умеешь драться условно, но при этом ты не скрываешь все свои там характерные черты и широту своей души.
Так я и не говорю об умении, понимаешь? Я не говорил об умении, что типа как человек умеет драться. Так вот. Там именно в том, как он это делает. Типа, какими...
Хорошо, как понять, что типа это ок? Человек, который нормально дерется, и как он это делает? Или в этом что-то не то?
Зависит от вот всяких подлых вещей. Типа, не гнушается ли он какие-то, что-то там куда-то ткнуть, где-то загаситься там. Или он в какой-то цикливой манере там от кого-то на самом-то деле бегает, лишь бы просто отпинывается. А когда человек там самоотверженно что-то идет... Ну, в любом случае, понимаешь, единоборство, бокс — это искусство, ну, обмануть. Тебе надо, типа, оп, наебать человека, чтобы он не заметил, как ты его ударишь, чтобы он вырубился. В любом случае все в умном случае идет к этому, с минимальными потерями нанести ущерб другому. Но я говорю именно вот... как тебе правильно объяснить? Вот про твой вопрос, про то, что ты говоришь, как вот сам... Когда ты вот так вот будешь сам за себя стоять, даже не умея драться... Если человек, кто вообще до тебя докопался, у тебя случилась ситуация в адеквате, он это в твоих глазах увидит. И он, возможно, вообще развернется, даже будучи сильнее, и убежит от тебя. Просто видишь, за сколько ты готов, не умея за свою правду стоять до конца.
Но это опять же искусство переговоров, тогда мы приходим к тому,
Сунь Цзы, лучший бой тот, которого нет.
Да, ну типа первое правило тайского бокса, если драки можно избежать, по-моему, да?
То... Да, да, да. То, нет, это понятно. Все говорят, лучший бой тот, которого не было. От самоотверженности зависит, понимаешь, от воли. Вот. Ты можешь человека там бить, быть гораздо его сильнее, но он может каждый раз вставать. Просто ему там больно, ему плохо, но вот он убежден, он свои убеждения там готов отстаивать до конца. Не обязательно, чтобы тебе подняли руку, чтобы ты по факту победил. Типа, понимаю. Можно и проиграв бой, приобрести гораздо больше, чем если бы да. ты на самом деле выиграл.
Мы с тобой тоже за кадром успели пообщаться, а все у вас с Толиком больше нет никаких конфликтов? Я так понимаю, что он съехал, да? Продолжает нет. строить империю?
Да, блин, почему-то уже давно-давно это обнародовано. Много почему-то сейчас стали спрашивать. Он когда-то
ты сам... никак не закроете вопрос, потому что, знаешь...
Ну, я с ним никогда не виделся, и я с ним никогда не мирился, чтобы говорить, что нет каких-то конфликтов. У нас есть вообще разные взгляды абсолютно на ситуацию.
На построение дел, я так понимаю.
На построение дел, да вообще, в принципе, на многое. Да мы просто разные люди кардинальные. Промоушены у нас совершенно разные. И... Про что имеется, про что я говорю? Про то, про сам бой. Ну, он сам навыпендривался, сам захотел этот бой, просто потому, что он вот хорошо умеет создавать инфоповоды. Как только типа согласились, он спокойно заднюю и дал. Я, если честно, никакой уже ну, ценности этому всему не придаю, и важности этому, в принципе-то, не придавал. Вот люди интересуют. Он со мной ну, не дрался, не будет никогда драться, не планирует драться. Если вдруг это запланирует, до дела это не дойдет.
Ну, это какие-то дивиденды вам обоим принесло, но вы похайпили что, на
ему,
этой теме.
Ему принесло, он похайпился. Мне, ну, не знаю. Вот людям интересно этот вопрос спрашивают. Он со мной не будет драться. Типа, я вот не верю. Ну, он... как бы, в принципе, я за этим не гонюсь.
Да, ну, то есть, надо сказать, он достаточно аргументированно отстоял свою позицию, только ну, очень до...
всегда может
аргументировать. Ну, да, у него видно, что как раз-таки его бизнес-составляющая, о которой ты говорил, она прокачана гораздо больше, чем то человеческое, которое ты пытаешься привнести в свой промоушен. Это совершенно разные подходы, ты правильно успел это заметить. И, наверное, как раз на вот этом срезе не получилось сбалансировать и довести до конца эту идею с вашим боем, потому да что, и... типа, вы просто из разных, из полярных совершенно миров.
Это были просто разговоры. Он же. Никогда не планировал. Он никогда не верил в идею ну, того, понятно. Что он может со мной подраться. Mm-hmm. Он просто создал инфоповод, на котором как хороший бизнесмен для себя извлек какую-то выгоду, выиграл какие-то дивиденды для себя, прокрутил лишний раз свое имя. Не говорю, что благодаря мне, а благодаря совокупности вообще вот этого вот события, обсуждаемости. Он свою пользу с этого выиграл, все, что нужно было из этого высосал, он на этом закончил. Никогда всерьез, я думаю, он не собирался со мной драться. И не будет собираться. Он прекрасно в этом плане все понимает. Мне тоже, как я уже сказал, конкретно интереса лично ему доказывать, что там я его сильнее, ну, уже нет. Я вот вижу, ну, бизнесмен, как я уже сказал, он хороший, получше меня, как я понимаю это.
Но тебя это не сильно расстраивает, судя по всему.
Ну, меня это не сильно расстраивает, потому что я не готов. Ну, типа, я таким человеком стать не могу. Вот, ну, как вот, что можно сказать об Анатолии? Вот все вокруг, все просто простые, смертные простые люди, все говорят, Толя, пидорас. Но все бизнесмены считают, что Толя офигенный чел, и с ним можно иметь дела. Вот это то, о чем я говорил. Ну, я не знаю, что, у кого какие ценности. Вот это вот есть интервью Тинькова. Где он говорит, что кто-то там сколько-то, я не помню, там, вот это я смогу заработать. У него уже есть там 20 ярдов. Он говорит, вот я на этом смогу заработать еще 10. А нахера? Ну, типа, вот, ну, типа, вот, ты уже, у тебя уже есть, ну, зачем?
Мир капитализма диктует свои правила.
Типа, если у тебя есть уже такая сумма, ты уже ее, я не знаю, хер, это зачем? Типа, дальше продолжать заниматься какой-то херней.
Блин, вот ты это все сейчас рассказываешь, и я ловлю себя на мысли, опять же, возвращаясь к своему вопросу про то, почему мы хотим наблюдать за какими-то боями вообще, что это такое, почему это в нашем ДНК. Я бы все равно на ваш бой, конечно, с огромным удовольствием посмотрел. Да,
конечно, это было бы очень интересно, но, типа, это было бы интересно, потому что тут есть, понимаешь, какое инь-янь.
Ну да, здесь есть определенный накал страстей, причем как с одной стороны абсолютно понятный, аргументированный, так и с другой. Это всегда очень интересно. Такая драматургия, знаешь, ну, как в лучшем сериале.
Кто будет поддерживать его, есть кто будет поддерживать меня.
Да.
Это был бы интересный бой, базар. Может быть, когда-то он такой, блин. На самом деле, я скажу так, это же вопрос денег.
Да.
И все, он, так как он человек бизнеса, лорд бизнес, вопрос просто цены. Вначале он называл цену, которую были готовы дать, сколько там, 10 миллионов рублей давали за этот бой, и как только мы, он понял, что типа, о, реально 10 миллионов дают? Да что, сейчас драться придется, а 10 миллионов, это не только что и много, а сейчас еще с новыми курсами, типа доллары, и там вообще, как себя чувствует рубль, но 10 миллионов, если честно... Я уже согласен с Анатолием, этот бой не стоит 10
Слушай,
миллионов.
Была какая-то странная ситуация, по-моему, не с нее ли все началось, когда он предложил вообще выкупить ваш промоушен, типа, я
не,
готов...
Нет, это было после, такое тоже
я
было.
Я готов, типа, купить топ-дог, протянуть им руку помощи, но как будто бы, если бы у вас реально были плохие дела, то стал бы он так
да,
поступать.
Да, я про это и говорю, если бы... Ну, во-первых, у него самого дела-то не очень. Он хороший бизнесмен, но... Типа бизнес устроен, видимо, в России так, и не знаешь, что вот с этих вот перекладываний что-то. Ну, я осведомлен был на тот момент, что финансово он себя чувствовал не так, что он мог себе позволить купить топ-дог. Это типа точно.
А переговоры были? По-моему, люди, которые стоят там
ну,
в отчасти инвесторы,
он
да?
Он там с кем-то встретился, что-то там сказал, ему сказали, что... Ну, просто посмеялись. Сказали, ну...
А на переговорах ходили зачем?
Лучше поговорим о чем-то другом.
Так, просто инфу взять?
Ну, просто познакомиться, посмотреть, что за человек, что к чему. Нет, ну там я не знаю, я не говорю, что это все. В любом случае, я считаю, самым интересным будет... знаете, когда шли на эти переговоры, я об этом знал. И я говорил о том, что это все понятно, что никто не будет покупать. Разговор больше должен идти о том, чтобы выяснить, чья лига сильнее. Если не можем подраться мы... то могут подраться наши бойцы, и мы узнаем, какая кулачная лига все-таки самая сильная в мире. И разговор больше должен идти об этом, и он вроде как очень медленно, но в эту сторону движется, и в этом году я уверен, что мы с ним встретимся и уже начнем обсуждать этот момент. А разговор сугубо нашего боя между друг другом, может даже на голых кулаках, но учитывая там его виниры, его калитку, это вопрос денег. Типа, я не знаю, сколько, 50 миллионов рублей, возможно. Может, за эту сумму он будет готов выйти.
А для тебя важны деньги здесь, в этом бою?
Для меня просто скорее важно, что, типа, с какого хера он будет получать больше, чем я. Типа, а конкретно какая-то сумма, она для меня не так важна.
Ну, в общем, помериться эго и тщеславием, да?
С кем? С ним? Эго померится, я проиграю. Тут это заведомо проигрышная битва была бы.
Так, ну что, к вопросам от зрителей. Тут вот давай, чтобы закрыть эту тему. Зачем провоцировать Анатолия Сульянова первым на реакцию? Это к вопросу хайпа или для чего это все нужно?
Да я его не провоцирую. Я вот просто отвечаю на вопросы о нем. Мне вообще провоцировать его... На что? Как я сказал, боя между нами не будет, либо должен найти какой-то благодетель, готовый заплатить за это сумасшедшие деньги. Просто, чтобы вам интереснее было посмотреть, когда будет турнир хардкора и топ-дога, как он разлетится и все.
Про девушек уже сегодня говорили, ты сказал, что это далеко не первостепенное в пирамиде бойца. Как у тебя на личном? Ну, как влияет это на медийность, на твое? Я так понимаю, что ты вообще не светишь свои отношения никакие?
Нет. В пирамиде бойца за бойцов это лично мое мнение. Есть бойцы, которые вводят своих девушек на бои, которые делают предложения в ринге. Ну, типа, я этого не понимаю. Я не понимаю, зачем брать девушек на бои. Типа, ну, кому-то это заряжается. Сколько смотрю UFC, кто-то там тащит жен на бои. Я такой, о, ставим против него, всегда выигрываю. Ну, типа, женщина делает тебя слабее. Ну, вот как мужчину она делает слабее. По крайней мере, в нынешних реалиях. И том, какие сейчас женщины. Есть исключения. Но в плане, ты не должен отвлекаться, ты должен заниматься своими делами, ты должен драться. Ну, типа, это не женское дело, зачем? Ну, типа, при чем тут вообще женщина? Она должна тебе помогать, дома тебя гладить. Не беспокойся, вот я дала тебе поесть, вот я все убрала, вот я тебе постелила, вот ложись, восстанавливайся. Вот тогда она тебя делает сильнее. Но так себя женщины сейчас не ведут. Им что-то надо. Им надо уделять внимание. Если ты уделяешь им внимание, то ты распаляешь свое внимание от своих целей. Поэтому они тебя уже заведомо делают в вопросах твоего боя слабее. Если она готова быть твоим союзником на этом пути, это одна модель. Если ей нужно там твое внимание и прочее, то это только...
Ну, то есть до боя надо держать аскезу, ни сексом не заниматься, ни женщинами не водиться.
Ну, я не могу сказать, что обязательно надо держать аскезу. Кому-то это сугубо индивидуальные вещи. Есть кто считает, что нужно типа за 2 недели там выработать тестостероны, это вот так вот влияет, ты уже не тот охотник и прочее. Я, ну, никогда этого не придерживался. И нормально из меня охотник выходил. Мне это не мешало. Просто, мне кажется, надо разделять эти вещи. Ну, есть кто вот жену беременную на бой тащит. Типа зачем? Вот приходил человек, дрался у нас на проспекте, его просто вырубили в глушь при его жене. Зачем жене это видеть? Было вот первый бой Гаджи. Он позвал маму. Вот Гаджи вырубил чувака при его типа матери. Ну, но чтобы мать свою позвать на бои, это совсем странно. Мне кажется, что в парадигме боев, пока ты еще не состоялся как боец, пока ты, то есть, не стал успешным бойцом, что у тебя все уже стоит на мази, а ты только на пути становления, ну, как бы даже не обязательно как боец, у тебя должны быть закрыты все твои другие вещи, чтобы ты мог отвлекаться на женщин, чтобы ты мог себе позволять уделять им внимание и все это делать. Если ты это делаешь раньше того, как ты достиг всех своих целей, то, ну, ты на двух стульях пытаешься сидеть. Вот мне что кажется.
Ну, то есть сейчас у тебя, ну, если провести какие-то умозаключения и параллели с бизнесом, на личном тишина,
нет,
ничего
нет? Нет, девушки. Типа, это считаю сейчас мне... У меня... Это вот еще с сексологом мне кто-то рассказывал, общался. Пока ты не состоялся до конца в своей профессиональной сфере, ты даже и от секса не можешь, ну, получать полноценное настоящее удовольствие, которое он может дать. Потому что ты головой занят какими-то, ну, в каких-то других вещах летаешь, по сути. Тебя это чуть-чуть растормаживает в плане того, чтобы полностью процессу этому отдаться. Я не до конца разобрался со всеми своими какими-то в профессиональной сфере делами, чтобы сейчас отвлекаться на отношения. Я не говорю, что с девушками не стоит общаться. Вот именно вот отношения... которые подразумевают внимание, уделяемое девушке, я сейчас к этому не готов. Я не готов тратить свое время на девушку.
Ну, все же обычно очень спонтанно происходит.
Спонтанно, пожалуйста. Нет,
я не об этом, а бац, и случилось. Не ждешь, не хотел, а появилось.
Что, ПЗР? Ну, типа, у меня такое... Ну, у меня был ПЗР. Он у меня был в юности. Вот у меня была там первая любовь моя. И там, ну, на всю жизнь я ее помню. Была у меня вторая девушка. Ну, много лет я этого ощущения уже, типа, не... Понимаешь, чем старше еще становишься, тем это становится сложнее. Ты становишься разборчивее.
Ну, и больше каких-то принципов появляется.
Ты становишься разборчивее. Да, да, да. И вот если ты там до 30 не женился... Я вообще никогда не планирую жениться. Ну, это односторонняя сделка. Я, может, и херовый бизнесмен, но не настолько тупой. Это, ну, это в одну сторону. Какая выгода? Это вот, ну, я сейчас всех... Это вообще ужасное заявление, что я это говорю в общественность. Но если ты заключаешь брак официально, ну, это же односторонний сугубо договор. Ты будешь должен... Только ты будешь должен. Тебе никто ничего никогда не будет по этому документу должен. Вот ты будешь должен отдать половину, как Эдди Мёрфи в стендапе. Ты должен будешь оставить, типа, ну, если смысл этого договора, если я люблю человека, то я его люблю, я не собираюсь его кидать или что-то делать. Это этот человек во мне сомневается, что он хочет подписать бумагу, чтобы, если что, у него что-то осталось после того, как он на меня потратил время. У него во мне сомнения. И только он с меня может поиметь. Я-то ничего не буду с этого человека иметь в любых раскладах. Если я его люблю, я его люблю, я и так для него все, что могу, сделаю. Зачем мне обязательно расписываться, что я, если что, буду тебе должен? Ну, это же обман, по факту. Давайте документ с брачным договором.
Ну, ты же сам сказал, что хочется таких идеалистичных отношений, когда тебя мотивируют на дальнейшее свершение, гладят, кормят и провожают
пожалуйста,
куда-то.
Пожалуйста, так, ну, и в чем проблема?
Не, почему? Ну, типа, почему бы не закрепить
родители,
это?
У меня родители никогда не были расписаны, и они всю жизнь живут вдвоем.
Но при этом у них были периоды, когда они расходились, насколько я понимаю,
не,
да?
Не было, никогда никто не расходился. Mm. Разные были сложности, и все всегда друг друга до конца. Типа, ну, никто не расписывался. Зачем мне обязательно какую-то бумагу подписывать, что... Ну, типа, это недоверие ко мне, если ты нуждаешься в этой бумаге обязательно. Я могу, типа, ну, можно подарить кольцо.
Ну, если он хочет свадьбу, камон.
Ну, блин, если... Ну, во-первых, это бред. Но если вдруг обязательно нужна свадьба, ну, без росписи, хорошо. Но хочется просрать деньги, хер пойми на что... давайте просрем на этот колхоз, или там сделаем это не колхоз, но просрем на это кучу денег. Но зачем мы будем расписываться? Чтобы что? Если это односторонний документ, мне с тебя взять нечего. Типа, да мне не нужно с тебя ничего брать, даже если было что. Типа, мне ничего с тебя не нужно.
Даня, насыпят в комментах, ох, насыпят
да,
тебе.
Нет, я понимаю, но... Я это говорю, ну сколько хорошо, сколько этих браков, да, вот сколько людей ты знаешь, которые поженились и не развелись?
Ну, немного, объективно немного.
Ну, сколько? Да. Ты знаешь, сколько они уже женаты, кого ты знаешь? Кто еще не развелся?
Ну, есть примеры там вот людей из 80-х, там, 90-х.
Которые... Это другое время. Это другая культура.
Ну, к сожалению, да, статистика
говорит обратное.
Это другое
количество выбора.
Да.
Сейчас понимаешь, раньше брак. Зачем он был? Было общее хозяйство.
Ценности были какие-то.
Одна следит за... Ну, были разные зоны ответственности. Нужен был человек, который помогает по хозяйству. У нас была одна общая вот, ну, вещь, за которой мы все вместе следим. Сейчас ты зашел в телефон, так, вот этого, это хочу, это не хочу, в Тиндере полистал, вот тут, типа, секс доступен тебе, если ты тем более девушка, ну, тебе ничего не надо делать просто, ты в этот же день занимаешься сексом. С кем хочешь, с нормальным, вот нравится тебе чел, предложи все, занимаешься с ним сексом. Типа, да, так и у пацана. Другое количество выбора, здесь вообще другая культура потребления в принципе. И сейчас какая тема? Женщина самодостаточная, она независимая, типа, ей ничего не надо. Но, типа, все приколы про то, чтобы платить пополам, это для лохов. Ну, я так сам считаю тоже, что это, ну, ненормально на самом деле. Если ты куда-то идешь с девушкой, что там что-то пополамится, ну, я это не понимаю. Я готов на себя брать мужские обязанности, типа, всю вот эту вот старомодные мужские роли, тянуть, тащить плуг, там, типа, зарабатывать, чтобы никто ни в чем не нуждался, помогать. Но зачем меня под что-то подписывать в одностороннем виде, если ты и так меня любишь? Какое, ну, типа, я тебя люблю, ты меня любишь. Никто никого не собирается кидать. Зачем? Односторонняя бумага, где только с меня что-то, ну, должно быть.
Так, вопрос в продолжение. Есть ли в твоей жизни тусовки, алкоголь, кальяны?
Не, кальянов в моей жизни точно нет. Это странно, это, не знаю, писька дьявола, слышал такое?
Что-то слышал, да.
Есть писька робота, знаешь?
Да, это как они называются, господи?
Вейп. Это писька робота, есть писька дьявола. Ну, как бы разные вещи. Не, кальяны...
Тусовки, алкоголь? Как отдыхаешь, как стресс снимаешь?
Я вот раньше, вот молодой был, вообще никогда ничего, типа, ничего не делал, ничего не потреблял, ничего не пробовал. Мне такие, а как ты расслабляешься? И вот есть еще Серега Кратос, он до сих пор, как ты расслабляешься? Он говорит, я не напрягаюсь, ну, типа, что, я не стрессую, у меня все нормально. У меня все хорошо.
Но это же неправда, все равно есть какие-то моменты.
Да, естественно, я стрессую, у меня не все идеально в жизни. Как, не знаю, сейчас, ну, тусоваться, я, видимо, тоже уже старый стал. Вот на часы посмотрел, будто мне показывают, сколько мне тут лет. Я прихожу тусоваться, во-первых, я всегда хочу теперь рано спать. Прихожу тусоваться, я не понимаю, что мне там делать. Я уже как дед, ну, я не знаю, куда себя пристроить.
Чисто приколы 30-летних, Дань.
Да,
добро пожаловать в клуб.
Вот такая вот началась тема. Типа алкоголь...
Лучше высплюсь, чем с девочкой
потусуюсь. Да, ну типа, ну что ты там... Это тебе надо потратить. Опять кучу энергии. Чего ты там? Рассказывать какую-то басню. Типа, казаться лучше, чем ты есть. чтобы потом еще там кто-то из себя что-то строил, потому что ты-то вроде завидный, но нормальный чел. И сразу прямо с тобой что-то делать, это, ну, так нормально. И это вот это вот в долгую вот эта вот игра, но у меня нет на это времени. Я не в ресурсе, чтобы вот этой вот херней заниматься, если честно. Поэтому тусоваться я не тусуюсь, кальян я не курю, бухать... Ну, типа, это тоже очень дорого стоит в итоге. Ну, не в плане, что, типа, не могу себе позволить.
Потом отходосы сложнее уже, да?
Что просто... Да нет у меня никаких отходосов. Я, ну, не бухал никогда. И просто я могу пить сколько угодно, меня не пьянит. Типа, в этом нету. Типа, просто пьешь...
Вызов принят.
Да, типа, это, ну, никуда не... Ну, мне в какой-то момент, вот, по детству, не пьянит, потом просто бац, вот такое происходит.
Год без тренировок или год без секса?
Год без секса.
Будет ли топ-дог на международном уровне? Какие планы?
Ну, это цель. Планируется. Хотелось бы, но сейчас на международный уровень тяжело.
Ну, то есть сейчас вы отказываетесь, нет, скорее не от актива, просто отказываетесь от зала в пользу каких-то своих амбиций, которые вы хотите перенести в диджитал и укрепить себя там, да?
Да. Я просто, если честно, ты сейчас пока проговаривал эту фразу, я такой, год без тренировок или год без секса? Можно ли дрочить?
Есть ли такое условие в этом вопросе?
Да, да. И типа, я, если честно, вообще прослушал, что ты сказал, там, диджитал, я такой, да. Но это тяжелый выбор, очень хороший вопрос.
Про секс или про...
Да, я такой, типа, так уверенно ответил, ну...
Вот, ребята, вы теперь тоже напишите об этом в комментариях, как бы вы поступили.
Слушай, это на самом деле я читал, я понимаю, что мы уже там в тайминге.
Сколько осталось? Пять, нормально.
Да, но это на самом деле целибат очень может хорошо сказаться и ради эксперимента, год без секса. Ну, мне кажется, там можно что-то преисполниться. Уже, ты же знаешь, я уже сток, я 3000 миллионов лет и 6 миллиардов планет повидал и кончал.
Блин, это очень забавный тип, он сейчас набирает популярность уже в этих рилсах.
Он набирает, вот еще он известный.
Он уже ходит на подкасты тоже.
Так он давно, он всю дорогу известный, у него свои стримы, он там философствует, отвечает людям, помогает на вопросы. Я вот что и...
Поздравляет за деньги.
Да, я рекомендую тебе посмотреть. Сейчас нейросети у нас могут переводить видео на ходу и переводят вот это вот его монолог. Я смотрел на английском, где это очень круто звучит.
Так, финальное. Как реанимируются колени? Как ты восстанавливаешься после травм?
Как реанимируются? Закачиваются. Я так и не делал операции. Вот как у Йоэля Ромеро, на самом деле, там шейный позвонок сломан, и он вообще даже там ходить с трудом должен, он тупо такой накачанный и мышечный, потому что у него мышечный корсет держит и выполняет эту функцию скелета. Так и ногу можно закачать специальными упражнениями, постоянно давая ей нагрузку. Плюс с любой... Ну, ты можешь просто научиться жить, с любой травмой можно научиться работать, плюс есть кинезиология, тоже типа псевдо считается наука, но за счет нее тоже можно... Вообще я считаю, что там грибы, кинезиология, что угодно, это все плацебо, что типа, а то, что во что ты веришь, уже доказано, что это работает, то, что плацебо – это рабочая вещь. Главное, чтобы ты верил, что можно с такими ногами нормально ходить, ты будешь.
Давай еще один. Думаю, что после того, что мы сегодня обсуждали, о чем ты мечтаешь? Вкратце.
Я мечтаю... Я вот даже уже и не знаю, о чем я мечтаю. Мечтаю просто остаться вот свободным человеком, и чтобы свои взгляды не потерять, и в этой гонке пидорасом не стать, и при этом человеком состоявшимся. Чтобы просто, ну, мне не надо многого. Типа, я на самом-то деле самый богатый человек, потому что я там сын супергероя и святой женщины. Мне нужно просто, чтобы у меня, ну, был ресурс пожить, поесть и выполнять свои вот эти вот цели, помогать людям, там, и бойцам, и все, и при этом, ну, пидорасом не стать. Вот моя мечта просто быть свободным человеком и не стать пидорасом. Типа, в плане образа жизни. не ориентации.
Спасибо тебе за то, что разговор получился вот прям таким, каким я его видел. И до того, как мы с тобой встретились сегодня, мы созванивались и проговаривали. Это круто, что получилось и тебе открыться, и здорово, что, видимо, атмосфера располагала
ну,
для
да,
этого.
Да.
Хочу тебе выразить большой респект.
Спасибо.
Классно смотреть на чувака, который на стрелке в микрофон особо ничего не мог сказать, и теперь рулит такими вещами и высказывает такие фразы. Это...
Ну, про пидорасов, конечно, сильно интеллектуально.
Это достойно. Это достойно, Даня. Спасибо. Даня Рыгбист был сегодня в интересном подкасте. Спасибо. Ребята, подписывайтесь. Спасибо, что вы смотрите. Это мотивирует нас и мотивирует YouTube. Чем активнее вы, тем активнее мы попадаем в рекомендации. Удачи и пока.